Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! Актуально. На календаре среда, 3 мая 2017 года. Пресс-служба губернатора Тюменской области сообщает. К мобилизации и оперативному взаимодействию всех служб и ведомств, задействованных в профилактике и тушении пожаров, в преддверии майских праздников призвал вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев на заседании областного оперативного штаба по предупреждению и ликвидации лесных пожаров. Особое внимание при этом было обращено на складывающуюся ситуацию с ландшафтными пожарами. С начала сезона уже зарегистрировано 133 термоточки. Количество выездов за один месяц больше, чем за предыдущие полугодия. А площадь таких пожаров уже превышает 3000 гектаров. Сегодня в области зарегистрировано 14 лесных пожаров. С одной стороны, это немного, но в большой части огонь в леса опять же перешел с ландшафтных пожаров. Акцентировал внимание собравшихся вице-губернатор. Он также уточнил, что во всех случаях возгораний причиной стал человеческий фактор и попросил членов штаба проинформировать о принятых мерах для стабилизации обстановки. Так, по словам начальника ГУ МЧС России по Тюменской области Юрия Алехина, в районах запланировано усиление дежурных постов, которые дополнительно укомплектуют силами добровольных пожарных дружин. Заместитель директора департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Леонид Бакшеев пояснил о проведенной работе сельхозтоваропроизводителями. По его словам, сегодня более 1000 руководителей различных хозяйств под роспись ознакомлены с полным запретом отжигов на полях, а также отметил, что ведомство проводит анализ всех термоточек, зафиксированных на землях сельхозназначения. Пока пожаров, возникших по вине сельхозпроизводителей, не выявлено. В то же время совместно с региональной прокуратурой департамент АПК Тюменской области выступает с предложением выявления собственников сельскохозяйственных территорий, не обрабатывающих площади, и изъятия у них земли. Сергей Сарычев данную инициативу поддержал и добавил, что законным основанием для изъятия неиспользуемых площадей вполне может стать факт распространения огня с таких территорий. Главы районов отметили, что будут контролировать все территории, на которых пожары возникают традиционно – поймы рек, болота, торфяники. Рассматривается вариант проведения на данных территориях контролируемых отжигов сухой растительности для минимизации рисков возникновения стихийного возгорания. К обеспечению противопожарного режима активно подключается УМВД России по Тюменской области. Полицейские обеспечивают соблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, на разведение костров на полях, организацию контрольно-пропускных постов на дорогах, ведущих в лесные массивы. Участвуют в создании мобильных оперативных групп для организации патрулирования наиболее опасных в пожарном отношении лесных участков. По данным ведомства, на сегодня проведено 36 совместных рейдовых мероприятий, в ходе которых выявлено 2 возгорания, 1 незаконная рубка леса, не допущено в лесные массивы 63 человека, выдворено из леса 15 человек. Обращая внимание членов штаба на запреты особого противопожарного режима, Сергей Сарычев уточнил отдельное участие в контроле их исполнения и глав поселений. Еще раз подчеркиваю, сегодня все возгорания произошли по вине человека. И это не заезжие люди, это наши с вами земляки. Вы на местах ближе всего к нашим гражданам, и на вас лежит большая ответственность. Те территории, которые успешно пройдут пожароопасный сезон, по его итогам будут материально простимулированы, подчеркнул вице-губернатор. Кроме того, он призвал активнее работать со средствами массовой информации и средствами агитации для проведения профилактической работы. Что касается лесных пожаров, то цифру уточнил директор департамента лесного комплекса Тюменской области Владимир Артановский. Подводя итоги заседания, Сергей Сарычев призвал всех всех руководителей оперативно выявлять проблемные места, в том числе по материально-технической базе, уточнив, что все обоснованные запросы будут учтены и финансовые возможности для их выполнения будут изысканы.
Память.
В 2017 году наша страна отмечает 72-летнюю годовщину со дня окончания Великой Отечественной войны. В эти страшные годы советские люди явили всему миру примеры невероятного героизма, стойкости и любви к родине. Одна из улиц села Сладково носит имя Зои Космодемьянской. Кто была эта девушка? Какой подвиг совершила? Как погибла? Зоя Космодемьянская стала первой девушкой, которая получила звание Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. На момент гибели ей было 18 лет. Она родилась в семье педагогов. Долгое время скрывался тот факт, что предки девочки по отцовской линии являлись священнослужителями. В 1918 году ее деда, который был священником в церкви села Осиногай, где появилась на свет Зоя, зверски замучили и утопили в пруду большевики. Некоторое время семья Космодемьянских провела в Сибири. Родители опасались ареста, но потом вернулись и поселились в столице. Умер отец, и они с братом Александром оказались на попечении матери. Зоя училась в школе номер 201 города Москвы и особенно увлекалась гуманитарными предметами. Мечтой было поступление в литературный институт. Может, хотела стать писателем или поэтом, но ей была уготована другая судьба. В 1940 году Зоя перенесла тяжелую форму менингита и прошла курс реабилитации в специализированном санатории в Сокольниках. Там она познакомилась с Аркадием Гайдаром. Эта встреча очень впечатлила ее. Началась война. Враг наступал стремительно. 17 ноября 1941 года, когда фашисты находились на подступах к Москве, было принято решение о применении скифской тактики по отношению к захватчикам. То есть был издан приказ, предписывавший уничтожать все населенные пункты на захваченной врагом территории, чтобы лишить его возможности перезимовать в комфортных условиях. Для выполнения задачи из числа бойцов специальной партизанской части 9903 сформировали несколько диверсионных групп. Это воинское подразделение, специально созданное в конце октября 1941-го. Оно состояло преимущественно из комсомольцев-добровольцев, которые прошли строгий отбор. Молодые люди знали, что будут выполнять задания с сопряженные с риском для жизни. В числе диверсантов была Зоя Космодемьянская. Командиры двух диверсионных групп 18 ноября получили приказ уничтожить в течение недели 10 населенных пунктов, расположенных в тылу врага. В составе одной из них отправилась красноармеец Зоя Космодемьянская. На свое последнее задание в деревню Петрищево девушка отправилась в ночь на 27 ноября. Они подожгли 3 жилых дома вместе с конюшнями, уничтожив при этом 20 лошадей оккупантов. Впоследствии свидетели рассказывали еще про один подвиг Зои. Девушке удалось вывести из строя узел связи, благодаря чему стало невозможно взаимодействие некоторых немецких частей, занимающих позиции под Москвой. Расследование событий показало, что командир группы не дождался своих подчиненных и вернулся к своим через линию фронта. Зоя же, не обнаружив в условленном месте товарищей, решила самостоятельно продолжить выполнение приказа и снова пошла в деревню вечером 28 ноября. Девушка была схвачена местным жителем и передана им немцам. Фашисты, взбешенные постоянными диверсиями, стали истязать Зою, пытаясь узнать, сколько партизан действует в округе. Есть сведения, что в избиении участвовали еще 2 местные жительницы, дома которых она подожгла накануне. Также установлено, что Зоя стойко переносила пытки и не сообщила ничего. Утром 29 ноября 1941 года Зою привели к месту, где была сооружена виселица. На ее шее висела табличка с надписью на русском и немецком языках «Поджигательница домов». Немцы согнали всех жителей, а Зою сфотографировали. По рассказам очевидцев, последними словами девушки, обращенными к палачам, были: «Вы меня сейчас повесите, но я не одна. Нас 200 миллионов. Всех не перевешайте. Вам отомстят за меня». Тело Зои около месяца провисело на площади, устрашая местных жителей и забавляя фашистов. Пьяные мучители искололи мертвую девушку штыками. Перед отступлением палачи приказали убрать виселицу. Деревенские жители поспешили похоронить за околицей мучающуюся даже после смерти Зою.
Из
История одной песни.
Эта песня сразу же, безоговорочно была принята и сердцем солдата, и сердцами тех, кто его ждал. А ведь стихотворение, из которого она родилась, появилось, в общем-то, случайно, даже в печать не предназначалось. Просто поэт Алексей Сурков написал жене с фронта 16 домашних строк. Написал в 41-м, в конце ноября, под Истрой, после очень трудного дня, когда пришлось пробиваться из окружения. Так бы и остались эти стихи частью письма, если бы в феврале 42-го не пришел во фронтовую редакцию композитор Константин Листов и не стал просить чего-нибудь, на что можно написать песню. Чего-нибудь не оказалось. И тут Сурков, на счастье, вспомнил о стихах, отправленных домой. Разыскал их в блокноте и, переписав начисто, отдал Листову, будучи вполне уверенным в том, что хотя свою товарищескую совесть он и очистил, но песни из этого абсолютно лирического стихотворения не выйдет. Листов пробежал глазами по строчкам, промычал под нос что-то неопределенное и ушел. Через неделю он вновь появился в редакции, попросил гитару и запел. Все свободные от работы по выпуску номера слушали, затаив дыхание. Песня пошла по фронтам, от Севастополя до Ленинграда. Правда, некоторым блюстителям фронтовой нравственности показалось, что строки «до тебя мне дойти нелегко», а «до смерти четыре шага» упаднические, разоружающие. Просили и даже требовали про смерть вычеркнуть или отодвинуть ее от окопа подальше, но портить песню было уже поздно, она пошла. О том, что с ней мудрят, дознались на фронте, и однажды Сурков получил письмо от 6 танкистов-гвардейцев. Танкисты писали: «Мы слышали, что кому-то не нравится строчка «до смерти 4 шага». Напишите для этих людей, что до смерти 4000 английских миль, а нам оставьте так, как есть. Мы-то ведь знаем, сколько шагов до нее, до смерти». Конечно же, сугубо личные строки Суркова совсем не случайно стали популярнейшей песней войны, одной из наивысших лирических удач всей фронтовой поэзии. Уже с первых дней Великой Отечественной поэт почувствовал: солдатское сердце ищет не только лозунга и призыва, но и ласкового, тихого слова, чтобы разрядиться от перегрузки всем тем страшным, что на него обрушила жестокая действительность. Вот почему, если бывшие фронтовики поют про землянку, то даже сегодня они не жалеют для этой песни сердца и не стыдятся слез.
Вьется в тесной печурке огонь, на поленях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты, белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Сейчас далеко, далеко, между нами снега и снега, до тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага. Пой, гармоника, вьюге назло, заплутавшее счастье. Зови мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви. Мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви.
Отечества.
7 мая 1992 года президент РФ подписал распоряжение об организационных мерах по созданию Министерства обороны и Вооруженных сил Российской Федерации. Вооруженные силы РФ являются государственной организацией, которая составляет основу обороны страны и предназначена для отражения агрессии против нашего государства, для вооруженной защиты целостности и неприкосновенности его территории, а также для выполнения задач в соответствии с международными договорами России. Вооруженные силы России созданы указом 7 мая 1992 года. Они составляют основу обороны государства. Кроме того, к обороне привлекаются пограничные войска РФ, внутренние войска МВД РФ, железнодорожные войска, войска Федерального агентства правительственной связи и информации при президенте РФ, войска гражданской обороны. Наряду с внешними функциями в мирное и военное время вооруженные силы могут привлекаться для поддержания порядка при чрезвычайной обстановке, ликвидации крупных аварий и катастроф, для решения некоторых народно-хозяйственных задач. Общее руководство вооруженными силами Российской Федерации осуществляет Верховный Главнокомандующий. Согласно Конституции и Закону об обороне, им является президент России. Непосредственное руководство вооруженными силами России осуществляет министр обороны через Министерство обороны. Основным органом оперативного управления войсками и силами флота вооруженных сил является Генеральный штаб. Наиболее значимые этапы в истории российской армии неразрывно связаны с историей нашего Отечества и сыграли решающую роль в становлении и укреплении государства. Прежде всего, это победы на Куликовом поле в 1380 году, под Полтавой в 1709 году, у Бородино в 1812 году и в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Постоянное войско в России ведет свою историю от стрельцов Ивана Грозного, который положил начало созданию армии с централизованной системой управления и снабжения. Петр I произвел коренную реорганизацию вооруженных сил и создал регулярную российскую армию, которая имела четкую структуру и единые штаты. После вступления России на капиталистический путь развития на повестку дня встал вопрос о создании массовых вооруженных сил. В ходе военных реформ 1862-1874 годов была введена всесословная воинская повинность. Изменены системы военного управления, подготовки и обучения военных кадров. Осуществлено техническое перевооружение армии и флота. После Октябрьской революции 1917 года старая русская армия прекратила свое существование. Взамен нее была создана Красная армия, в последующем Вооруженные силы Советского Союза. Перед распадом СССР они включали в себя сухопутные и ракетные войска стратегического назначения, военно-воздушные силы, войска противовоздушной обороны и военно-морской флот. Они были оснащены мощным вооружением, в том числе ракетно-ядерным, передовой техникой и укомплектованы хорошо подготовленным в военном отношении личным составом. После разделения Советского Союза на самостоятельные государства начался новый этап в истории нашей армии. Исторический опыт России подтверждает, что совершенствование обороны для России всегда являлось объективной необходимостью. Не благодаря миролюбию наших соседей сумела Россия сохранить свою государственность, а благодаря мощным армии и флоту, благодаря высоким морально-психологическим качествам российских воинов.
Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Анастасия Бабакова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 970. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.